С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Государственная дума выделяет дополнительное средство на бесплатное лекарство льготникам. Восстановит ли это спокойствие в аптеках? Рамзан Кадыров обвиняет Бориса Березовского в убийстве Анны Политковской. Журналисты «Новой газеты» считают, что новый руководитель Чечни пытается запутать следствие. В Москве возрождают народные дружины. Власти российской столицы хотят, чтобы жители города проявили сознательность и помогали милиции поддерживать порядок. Государственная дума России сегодня рассмотрит вопросы, связанные с дополнительным финансированием лекарственного обеспечения льготников и ответственности работодателей, не выплачивающих вовремя зарплату. В частности, предполагается, что штраф за задержку выплаты зарплаты свыше 2 месяцев будет увеличен с нынешних 80 тысяч рублей до 120 тысяч. В особых случаях штраф может составить 500 000 рублей. Что касается обеспечения льготными лекарствами, то на эти цели Дума намерена дополнительно выделить 16 миллиардов рублей. Деньги пойдут на погашение долгов государства фармацевтическим компаниям. Накануне председатель Госдумы Борис Грызлов назвал эту проблему злободневной и высказал мнение, что систему дополнительного лекарственного обеспечения нужно пересматривать в целом. Ожидаемое решение Думы одни называют шагом, восстанавливающим спокойствие в аптеках, а противники – звеном коррупционной схемы с участием представителей властей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович.
Законопроект, который депутаты ждали от министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, но в конце концов придумали сами, компенсирует поставщикам льготных лекарств их затраты, которые, как предполагается, те понесли, обеспечивая льготников необходимыми лекарствами. Как пояснил один из авторов закона, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, этот акт нужен для того, чтобы производство лекарств не останавливалось.
Сначала дистрибьюторы поставляют лекарства, а потом после продажи получают уже деньги. И возник большой дефицит непокрытых деньгами лекарств. Это 25 миллиардов рублей для компаний-поставщиков лекарств, для дистрибьюторов, которые государством не покрыты, денег не было. Отсюда возникли проблемы для производства новых лекарств, поскольку денег не получили фирмы. Поэтому как возмещение внесли этот законопроект, что выделить в фонде обязательного медицинского страхования 16 миллиардов рублей для покрытия долгов фонда медицинского страхования, ну, в общем-то, государства, перед поставщиками лекарств.
Николай Герасименко не скрывает, что сумма долга поставщикам лекарств на 10 миллиардов рублей больше, чем компенсация, выделяемая в законе. По мнению депутата, у лекарственных фирм есть деньги, чтобы прожить и преуспеть, покрыв эти убытки самостоятельно.
Поставщики, поскольку они являются часто на округах монополистами, да, диктовали цены. Приводились данные, допустим, что часто бывает в аптеках, которые не связаны с дополнительным лекарственным обеспечением, да, прямо не задействованы в этой схеме, лекарства стоили дешевле. Поэтому посчитали, что дистрибьюторы это очень большие, с остальными убытками справятся сами.
Но почему компании должны проглотить дефицит в 10 миллиардов рублей и продолжать поставлять лекарства? Некоторые парламентарии полагают, что поставщики лекарств в любом случае захотят оставить за собой этот богатый рынок. Член фракции «Справедливая Россия. Родина» Олег Шейн уверен, что в том, как формировался пул компаний-поставщиков, есть явный элемент коррупции и лоббизма.
В 2004 году, в декабре месяце, господин Зурабов без каких бы то ни было конкурсов и тендеров и аукционов личным распоряжением назначил 5 фирм, которые поставляли государству лекарственные препараты для льготников. В общей сложности, на моей памяти, тогда данным фирмам был отведен сегмент рынка порядка 50 миллиардов рублей. И те лекарства, которые условно там продавались за рубль, эти фирмы стали продавать за 1,5 рубля государству. Учитывая, что льготники формируют очень существенный сегмент рынка, Зурабовское решение исказило рынок и способствовало резкому увеличению стоимости лекарственных препаратов, в том числе и свободной продажи, не говоря уже по льготным рецептам.
Михаила Зурабова ругают и представители «Единой России», например, сам спикер Государственной Думы Борис Грызлов, который говорит, что в последнее время видит министра лишь по телевизору. Но противники отставки одного из самых критикуемых чиновников утверждают, что лишь сам Михаил Зурабов способен разобраться в той сложной схеме, которую он создал в своей сфере деятельности. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
К этой теме мы еще вернемся. Во второй части нашей программы наш корреспондент Евгений Назарец расскажет о том, как обстоят дела с обеспечением льготников бесплатными лекарствами в Екатеринбурге. Российские власти продолжают успокаивать жителей российской столицы и призывают не паниковать в связи со вспышкой птичьего гриппа в Подмосковье. Угрозы здоровью людей нет. Внеплановая вакцинация домашней птицы продолжается, однако специалисты не исключают, что вирус птичьего гриппа в ближайшее время может быть выявлен еще в нескольких районах Московской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Россельхознадзор предупредил, что в Подмосковье в ближайшие дни могут быть выявлены такие же локальные вспышки. Частные подворья спасет от болезни только вакцинация. Для проведения внеплановой заготовлено около 1 000 000 доз, объясняет начальник управления ветеринарного надзора Россельхознадзора Николай Власов.
Вот эти все вспышки, как раз они и были на дворах у тех, кто отказался вакцинировать птиц, либо не попросил вакцинировать вновь ввезенных птиц, которых он ввез уже после вакцинации. Постепенно люди просто научатся правильно реагировать на эту угрозу и жить с ней.
Руководитель ветнадзора объяснил, почему прогнозируются новые вспышки, ведь накануне были заявления, что больше их не будет, поскольку для кур инкубационный период болезни не более 3 дней, а торговля на птичьем рынке закрыта вот уже 5-й день.
Если кто-то купил утку на птичьем рынке, принес ее на свое подворье, и эта утка не контактировала первые дни на этом подворье с курами, то инфекция может не проявиться в течение 10 дней. И мы ожидаем в московском регионе появления дополнительных вспышек. Но это не будет означать распространение инфекции от населенного пункта к населенному пункту.
Так как уже установлено, что вся выявленная зараженная птица была куплена на столичном рынке садовод, рынок закрыт на карантин. Сегодня исследуется, как птица попала на рынок, была ли она вакцинирована. Как объяснил Николай Власов, птичий рынок единственный в России. А если живой птицей торгуют на колхозных рынках, опасно ли это с точки зрения распространения птичьего гриппа?
Естественно, на колхозных рынках может кто-то привезти одну или две клетки с живой птицы, но это продаст, но они на рынке проживут, ну, день, ну, два эти курицы. И больше на это место никто не завезет. То есть такие рынки, если они где-то и есть, продажи живой птицы, они не могут служить источником инфекции для сколько-нибудь заметного количества хозяйств. А вот этот рынок, он действительно один, там птица вот эта, которой торгует, она присутствует постоянно, вот поэтому с ним такое явление связано.
Так Николай Власов комментирует высказанную на днях версию о биотерроризме.
Я уж не буду употреблять слово бред, но человек, который находится в стрессовой ситуации, часто говорит всякую чепуху. И это как раз такой случай. Через несколько дней, я думаю, оглянемся назад, в том числе тот, кто все это говорил, ну и посмеемся все вместе.
Но объясняет, посмеемся, если хозяева частных подворий будут по правилам вакцинировать своих кур, в том числе и каждую новую покупку таким же образом страховать от птичьего гриппа. Так они и сограждан уберегут от мутации потенциально опасного для человека вируса H5N1. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. В Новосибирской области неизвестные подожгли дом священника Дмитрия Сташенко в селе Посевная. Никто не пострадал. В Северной Осетии найден убитым федеральный судья пригородного района республики Владимир Албегов.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, которая подготовила обзор свежей российской прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Арслан.
Ну, только что в краткой сводке я говорил о последних заявлениях Рамзана Кадырова, который обвинил Бориса Березовского в организации убийства, в частности, Анны Политковской. Об этом подробно мы будем говорить чуть позже. А в сегодняшних газетах есть сообщение о том, что российские правозащитники намерены объявить бойкот Кадырову. Так ли это?
Совершенно верно. Об этом пишет газета «Коммерсант». Речь идет о скандале, который разразился вчера. И связан он с предстоящей 1 марта международной правозащитной конференцией в Чечне, которая инициирована как раз руководством республики. Российские правозащитники ехать туда отказались. Они заявили, что не желают пиарить Рамзана Кадырова, это была цитата, и обвинили его в массовом нарушении закона и прав человека. Речь идет о председателе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, председателе комитета гражданское содействие Светлане Ганушкиной, руководителе движения за права человека Льве Пановарёве, и о руководителях других правозащитных организаций. Приглашенный на эту конференцию комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг своего участия не подтвердил. Других западных правозащитников на эту, как подчеркивает издание, международную конференцию и не звали. Есть люди, которые согласились поехать на эту конференцию. Газета пишет...
И кто это?
Это Элла Памфилова, глава президентского совета по правам человека, которая обещала приехать, если ей позволит ее график.
Скоро 23 февраля, День защитника Отечества, и в сегодняшних газетах есть публикации на эту тему, правда, не совсем праздничные, одна из них связана с инициативой организации «Право матери».
Совершенно верно. Это центральная публикация в «Новых известиях», а заглавлена она действительно никак не празднично. «Дивизия павших». Вчера фонд «Право матери» направил президенту России предложение по поправкам в законодательство о социальной защите семей погибших солдат. Президент обещал поддержать такие поправки на недавней пресс-конференции. Так вот, по данным правозащитников, в российской армии ежегодно гибнут 3000 человек. Вот как раз та самая дивизия. И во многих случаях родители погибших солдат не получают от государства вообще никакой помощи. Ну, некоторые пункты перечислю. Действующий закон считает членами семьи солдата его жену и детей. У призывников, как правило, нету ни жены, ни детей. А родителей членами семьи не считают, поэтому в выплате пенсии по случаю потери кормильца им отказывают. При этом родители имеют право на единовременные пособия в размере 150 тысяч рублей. А вот если человека воспитывали дедушка с бабушкой, то им не полагается вовсе ничего. Есть поправки, которые касаются случаев самоубийства. В данном случае какая-то страховка, а именно 25 тысяч рублей, выплачивается родителям, если окажется, что солдат страдал психическим заболеванием и не должен был подлежать призыву, однако был призван. Сейчас же, то есть это предлагается правозащитниками, а сейчас можно рассчитывать на какие-то выплаты только когда судом признано, что человек был доведен до самоубийства. Вот такие поправки. Есть еще предложение приравнять все случаи гибели солдат, кроме связанных с противоправными действиями, к гибели при исполнении обязанностей военной службы. А сейчас таковой считается только выполнение приказа командира. Если же человек погиб в казарме от дедовщины, то это уже обязанностями военной службы не считается.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева, обзор свежей российской прессы. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Баскетболисты подмосковного «Динамо» вышли в четвертьфинал Кубка Европы. В заключительном матче второго группового этапа они обыграли в гостях соперников из греческого «Маруси» 76-73 и заняли второе место в группе «Ж». Старт чемпионата Европы по биатлону в Болгарии отложен на сутки. Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной лиги чемпионов в четырех парах.
Ну, безусловно, ваше последнее сообщение вызывает наибольший интерес у любителей футбола. Давайте остановимся на этом подробнее. Один из этих матчей многие любители футбола назвали досрочным финалом. Это встреча Реала и Баварии.
Ну, и этот матч, кстати, получился самым результативным из всех сыгранных вчера. Реал выиграл 3-2, у Реала 2 гола на счету у Рауля, и один забил Рут ван Нистелрой у Баварии, отличились Лусио и Марк ван Боммель. Ну, другие матчи тоже выдались не менее интересными. ПСВ в Эйндховене обыграл Арсенал 1-0. Единственный гол на 61-й минуте забил Мендес. Селтик и Милан сыграли в ничью 0-0. В составе итальянской команды, правда, не было Рональдо, так как в нынешнем турнире он уже играл за Реал. А Паоло Мальдини провел свой 100-й матч в Лиге чемпионов. Лилль потерпел поражение в домашнем матче от Манчестер Юнайтед 0-1.
Матч Лилль-Манчестер Юнайтед был омрачен сначала массовыми беспорядками болельщиков на трибунах, а затем остановкой игры во втором тайме, когда некоторые игроки Лилля покинули поле. Может ли это отразиться на дальнейшем выступлении французского клуба в этом турнире?
Да, конечно, может. У нас ведь уже есть примеры. В этом году Фейенорд был исключен из розыгрыша Кубка УЕФА, а сразу после окончания вчерашнего матча стало известно, что УЕФА собирается провести расследование обстоятельств этого матча. И основная претензия к полиции французского города Ланс, где проходил матч, это применение слезоточивого газа на стадионе Феликса Боллера. В инструкциях УЕФА сказано, что использование таких спецсредств возможно только в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ну и вторая спорная ситуация, она возникла на 83-й минуте, когда Манчестер Юнайтед получил право на штрафной, и Райан Гиггс, не дожидаясь свистка судьи, выполнил удар, в результате которого мяч влетел в ворота Лили. Этот гол был защитным, после этого игроки покинули поле, но все-таки главному тренеру Лили Клоду Пюэлю удалось уговорить игроков продолжить матч. Думаю, что на это УЕФА тоже обратит внимание.
Ну, сегодня состоятся еще 4 матча, и какой бы из них вы назвали наиболее интересным?
Ну, вообще-то, сегодня трудно какой-то из матчей назвать центральным, все пары очень сильные. Интер, Валенсия, Рома, Лион, Порту, Челси и Барселона, Ливерпуль. В последнем встречаются 2 победителя Лиги чемпионов последних лет. Барселона выиграла в прошлом году, а Ливерпуль в 2005. Ну, а Лион многие считают одним из главных претендентов на трофей в этом сезоне. Ну, первый матч он играет в Риме, так что здесь прогнозы давать очень трудно. И вообще очень сильный состав пар. Думаю, что вопрос о выходе в четвертьфинал решится лишь 7 марта после ответных матчей.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свободы». Временно исполняющий обязанности президента Чечни Рамзан Кадыров обвинил живущего в Лондоне предпринимателя Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. На пресс-конференции в Грозном Кадыров также заявил, что Березовский финансировал боевиков в Чечне. Кадыров не привел никаких конкретных доказательств причастности Березовского к гибели Анны Политковской. Сотрудники «Новой газеты», ведущие собственное расследование, убеждены, что Рамзан Кадыров пытается запутать официальное следствие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Временно исполняющий обязанности президента Чечни Рамзан Кадыров заявил сегодня на пресс-конференции в Грозном, что к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской причастен проживающий в Лондоне российский олигарх Борис Березовский. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил чеченский политолог Тимур Музаев, который присутствовал на этой пресс-конференции.
На вопрос об убийстве Политковской, возможно, чеченском следе в этом деле, Кадыров заявил, что он с женщинами не воюет и не воюет с журналистами. Журналисты делают свое дело, а в республике борются с бандитами. Кроме того, он подчеркнул, что сама Политковская была человеком очень хорошим и доверчивым, и она верила всем, кто, что бы ей не говорил про Чечню. Что же касается следов преступления, то сам Кадыров определенно считает, что они ведут к Березовскому, который якобы заказывает убийство всех ему ненужных людей.
Обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов убежден, что Рамзан Кадыров в этом случае является рупором тех представителей российской власти, которые пытаются запутать следствие по делу об убийстве Анны Политковской.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения, которые у него имеются, до суда. Это первое. Второе. Я знаю позицию людей власти, а Рамзан Кадыров выполняет тоже заказ власти, власти более высокой, чем он, направить это дело по линии, прямо скажем, Березовского. Мы в «Новой газете» работали вместе со следствием по различным версиям. И полностью версия Березовского, она исключается. Есть подонки, если говорить о том, кто дает показания на Березовского в плане похищения людей. Я знал всех людей абсолютно, различных структур, различных представителей власти, кто занимался освобождением заложников. Я с каждым из них хоть как-то был в контакте. И с офицерами, генералами ФСБ, и с офицерами-генералами МВД, и с представителями комиссии при президенте России, который был прикомандирован в группе розыска в конце первой чеченской кампании. Да? То есть знал всех. Я имел дело по освобождению заложников с отцом Рамзана Кадырова, и зная все его доводы, и довел их до свое время, до Естрыженского. Дело касалось самарского журналиста Виктора Петрова. Дело касалось активистки женского движения Самары Светланы Кузьминой, которая сейчас является депутатом Самарской губернской думы. Они отсидели более 2 лет в заложниках. И дело касалось московского правозащитника Александра Терентьева, который был убит. И переговоры по ним я вел лично с Рамзаном Кадыровым. И об этом знает, повторяю, вся редакция «Новой газеты», сотрудники спецслужб, и об этом знает господин Ястреженский. Что касается Березовского, я знаю, какие показания и кто дал против него. Есть такой пират по кличке, который занимался продажей людей. Я знаю это, потому что мне приходилось работать с этими подонками. И вот этот человек, о его действиях знали все. И ФСБ знала, и МВД. Они мечтали его взять за горло. И они взяли его за горло в начале второй кампании. И когда взяли Адама по кличке Пират за горло, он написал всякую грязь. Я знаю, к чему имел дело Березовский. Я знаю о тех 2 миллионах долларов, которые он действительно отдал Басаеву на восстановление цементного завода в Черьюрте. И Березовский это не отрицал. Я знаю, какие деньги он отдавал, за каких заложников абсолютно. Но заниматься торговлей людьми Березовский этим не занимался. Более того, я скажу, сотрудники высокопоставленные МВД и ФСБ выступали в качестве посредников, я могу поименно их назвать, при передаче денег от Березовского за заложников и от Густинского по корреспондентам НТВ за своих людей. Все эти деньги передавались высокопоставленными, повторяю, офицерами МВД и ФСБ. И вот этих людей, как пират, сейчас пытаются к делу Ани привлечь. И я знаю весь этот механизм. И Рамзан Кадыров, он выступает в качестве рупора нечистоплотных сил, которые пытаются замазать. Это же дело политическое. Убийство Ани, по расследованию об убийстве Ани, я отвечаю за свои слова, работают самые чистоплотные люди из этих структур, которые не поддаются на сегодняшний день вот на этот тулош. Но третья структура следствий – это ФСБ. Вот их роль, какая она? Для меня пока она все больше и больше определяется в этом деле. Я не вижу положительной работы вот этой структуры в деле по убийству Анны Политковской.
Так считает обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода», вы слушаете «Свободу в 9». И далее в нашей программе мы вновь будем говорить о бесплатном обеспечении льготников, об очередях в аптеках Екатеринбурга, наш корреспондент Евгений Назарец. Из Сочи репортаж о визите экспертов Международного олимпийского комитета. Московская тема сегодня посвящена инициативе властей российской столицы, которые собираются возродить народные дружины. Что хотят поделить российские и украинские энергетики? Об этом речь пойдет сегодня в программе «Час прессы» в 11 часов по московскому времени. В программе принимает участие руководитель пресс-службы «Нефтегаз Украины» Константин Бородин и журналист газеты «24» Константин Кравчук. Ведет программу Виталий Портников. Эфир в 11 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. На пресс-конференции в Грозном Кадыров также заявил, что Березовский финансировал боевиков в Чечне. В Новосибирской области в селе Посевная неизвестные подожгли дом местного священника Дмитрия Сташенко. Отец Дмитрий успел через окно эвакуировать супругу и 4 детей, поэтому никто из членов его семьи не пострадал. Сам же священник получил обморожение ног. В Северной Осетии найден убитым федеральный судья пригородного района республики Владимир Албегов, пропал 3 дня назад. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет ввязываться в гонку вооружений в случае размещения на территории Польши и Чехии элементов американской системы противоракетной обороны. Квартет международных посредников по урегулированию израильско-палестинского конфликта проводит сегодня заседание в Берлине. Представители ООН, Евросоюза, США и России обсуждают вопросы о возможности признания нового коалиционного палестинского правительства. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр может сегодня объявить о выводе части британских российских войск из Ирака. Как сообщили BBC и газета Sun, речь идет о возвращении на родину 1500 британских военнослужащих в ближайшие недели. В США в военном суде в штате Кентукки признал себя виновным второй из четырех военнослужащих, обвиняемых по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве всей ее семьи в городе Эль-Махмуде в марте прошлого года. Сержанту Полу Кортесу грозит пожизненное заключение. Посланник ООН Марти Ахтисаари считает маловероятным достижение компромисса по вопросу о будущем статусе Косово. Финальный раунд переговоров по Косово под эгидой ООН начинается в Вене сегодня. Верховный суд России рассматривает сегодня протесты Генпрокуратуры и жалобу защиты на второй приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. И мы возвращаемся к одной из главных тем нашей программы – к проблеме финансирования льготников, получающих бесплатные лекарства. Напомню, что сегодня Государственная Дума России намерена выделить на эти цели дополнительно 16 миллиардов рублей. Сейчас получить бесплатные лекарства практически невозможно. В регионах же в кризисе винят федеральные власти. О ситуации в Свердловской области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В 2007 году Свердловская область получит из федерального бюджета на финансирование программы дополнительного лекарственного обеспечения чуть больше 1 миллиарда рублей. В прошлом году местные льготники потратили в два раза больше. Меньшие деньги потребуют большей опеки, таковы новые правила. Больницы теперь не могут выписывать лекарства на сумму, превышающую установленную квоту, а пациенты смогут выкупать лекарства по льготным рецептам только в аптеках, за которыми будут закреплены. Но ни федеральные деньги, ни новые правила пока работать не начали. Особенно сложно аптекарям. Сергей Сафронов представляет одну из аптечных сетей Екатеринбурга.
Аптеки ощутили на себе весь негатив населения. В условиях рыночных отношений стала насаждаться система распределения, когда одно юридическое лицо ответственно за снабжение целого региона. Это привело к тому, что в условиях финансового дефицита появился дефицит лекарственных средств.
Средняя цена льготного рецепта по Свердловской области 600 рублей. Норматив по федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения в полтора раза ниже. По разным данным, в регионе на сегодняшний день не обеспечены лекарствами от 26 до 145 тысяч рецептов. Выделили деньги, а теперь пытаются подогнать под них потребности населения, ставит диагноз эксперт общественного фонда «Территория» Максим Стародубцев.
Я думаю, что федерация даст денег, денег больше, чем 10 миллиардов, которые выделены сейчас. Обязательно нагнут регионы, еще миллиардов на 10 рублей, на какой-то определенный процент кинут кого-то из поставщиков. То есть будет найдено такое невнятное, никого не устраивающее, компромиссное, вялое решение.
И вынужденные действия Свердловского областного министерства здравоохранения оправдывают такие прогнозы экспертов. Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства.
Министерство здравоохранения Свердловской области приняло решение о выделении дополнительно 100 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов больных онкологическими заболеваниями и средств контроля для больных с сахарным диабетом. После совещания в Москве, которое состоялось 16 февраля, у нас есть надежда, что в марте месяце ситуация с поставками лекарственных средств будет стабилизирована.
В Свердловской области параллельно с федеральной работает и региональная программа лекарственного обеспечения, начатая еще в 1997 году. С ее реализацией больших проблем нет, уверяют аптекари. По областной программе аптеки могут закупать для льготников препараты у любых поставщиков. Правительство же устанавливает список препаратов и максимально допустимую цену, которую потянет областной бюджет. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Точных данных, сколько граждан России имеет право на льготы, нет. Только в Москве льготников около 2 миллионов. Всего же в России их, по разным данным, от 30 до 50 миллионов человек. Это в первую очередь пенсионеры, ветераны и инвалиды. Практически каждый третий житель страны может назвать себя льготником. Пользуетесь ли вы льготами? Вот как на этот вопрос отвечают жители Пскова.
Проезд дают 175 рублей. Льготы есть по проезду. Как всем пенсионерам. Пользуюсь, конечно. Слушай, отказываться. А так я не льготник. У меня стаж большой, 50 лет. То, что я работала, не знаю, то ли проморгали, то ли я проморгала. Мне не дали. У меня муж, например, он льготник. Проезд у него побольше доплата. Вот телефон был 50%, оплата за жилье, а сейчас же все сняли. Сейчас дадут, сейчас от него тут не разберешься в этой политике.
Студенческие льготы. Я сейчас на 5-м курсе, на моей памяти курсы до 2-го были льготы. На междугородний проезд на автобусе действовало это с декабря по март всего лишь. потом это отменили, потом вроде бы остались только льготы на железной дороге, на пригородных поездах. И то сейчас не могу с уверенностью сказать. По студенческим, о каких-то других вариантах не приходилось слышать. Пару раз то объявление видел, что со студенческим билетом дешевле вход стоит. Такие негосударственные учреждения. Ночной клуб был.
Никаких льгот, ничего нет. Пенсия вообще маленькая, 1600 рублей. У меня прописка сельская. И даже эти тут 150 рублей на автобус как бы раньше давали, а сейчас вообще все, что это же отобрано, ничего нет.
Все ветеранские льготы. Ну, по жилищу вопрос там есть, вот да. И все.
Ну, ветераны. Это 50% от общей суммы ЖКХ, кроме телефона.
У меня льготы как военного, но никаких нет, почти. Ну, вот не дают еще лекарств. Раньше нам давали лекарства, военным лечили нас, а сейчас в год выдается там 900 рублей лечебных, и все. Сейчас лекарства 400-500 рублей такие. Что на год это что вы? По квартплате 50%, за электричество 50%, телефон нет.
Третья группа инвалидности.
Лекарства, вот этот пакет, я от него отказалась, потому что там пойдешь, надо целый день сидеть, 3-4 аптеки обойти, чтобы было лекарство. И я отказалась от пакета. Пользу денег. Я сама пойду и то же самое лекарство куплю. Проезд тоже у меня был пакет целый год. Так как льготы отменили, так и вот это вот нам так сделали неправильно. Вот я ездила в Москву. Мне было 50%. Если 1000 рублей билет, допустим, то я платила 500. А теперь я 1000 плачу. И ЖКХ тоже самое было. 50%, а теперь никудышние льготы.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, пользуетесь ли вы льготами. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В России, где, как известно, пить в одиночку не принято, изобретена технология виртуального коллективного пьянства. Автор идеи Сергей Михеев предлагает наладить выпуск специальных рюмок, с помощью которых будет осуществляться интерактивное интернет-застолье. Суть технологии в том, чтобы рюмка, подключаемая к компьютеру, смогла определять, сколько алкоголя в ней налито, и сигнализировать об этом другим участникам виртуальных посиделок. И о других новостях высоких технологий. Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно маркетинговому исследованию Comscore Networks, интернет-ресурс Википедия в январе этого года впервые вошел в десятку самых посещаемых сайтов США. Онлайновая энциклопедия, составляемая пользователями, заняла 9-е место, обогнав сайт газеты New York Times. За этот месяц сайт Википедия привлек почти 43 миллиона уникальных посетителей. Об энциклопедии Википедия говорит Владимир Губайловский.
Википедия – это свободная энциклопедия, создаваемая усилиями энтузиастов. Ресурс был открыт в 2001 году на английском языке. Теперь он доступен более чем на 200 языках мира. Текстовые материалы проекта могут использоваться бесплатно любыми людьми и организациями. Сейчас в Википедии насчитывается около 6 миллионов статей. Больше всего статей на английском языке – более 1,5 миллиона. В русском сегменте Википедии более 100 тысяч статей.
Новости коротко. Компания Google проводит разработки в области искусственного интеллекта. Об этом заявил один из основателей компании Ларри Пейдж на ежегодной конференции Американской ассоциации за прогресс в науке. По мнению Пейджа, процессы мыслительной деятельности человека не столь сложны и в конечном итоге могут быть смоделированы на компьютерах. В новых исследованиях корпорации, которые ведутся очень интенсивно, задействованы профессиональные ученые. По словам Пейджа, искусственный интеллект может появиться гораздо раньше, чем об этом принято думать. цифровой диктофон Эдик Минитини B21 компании «Телесистема» из подмосковного Зеленограда занесен в Книгу рекордов Гиннесса 2007 года как самый маленький диктофон в мире. Габариты сверхкомпактного диктофона составляют 8 на 15 на 40 мм. Весит диктофон менее 6 граммов, обладает памятью до 8 гигабайт, стоит от 4 до 25 тысяч рублей. Исследователи из Калифорнийского университета разработали устройство для восстановления функций кисти рук после перенесенного инсульта. Новое приспособление, названное Говард, представляет собой своеобразную перчатку, помогающую пациентам восстановить движение рук, тактильные ощущения и способность захватывать предметы. Прибор продолжает движение, начатое рукой больного, что, по словам разработчиков, позволяет лучше запоминать необходимые ощущения.
Это была панорама высоких технологий, ее подготовил Александр Костинский. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 41 минута. В Сочи продолжает работать оценочная комиссия Олимпийского комитета. Сегодня международные эксперты отправятся в поселок Красная Поляна, чтобы осмотреть места возможного проведения соревнований по лыжным дисциплинам. По итогам 5 дней ознакомительной поездки члены оценочной комиссии представят доклад, на основании которого Международный Олимпийский комитет из 3 городов претендентов выберет столицу зимних игр 2014 года. Из Сочи передает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Слушали, смотрели, спрашивали. Так было вчера, так будет сегодня и завтра. Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета знакомится с олимпийскими планами Сочи, которые пока представлены в макетах и документах. Комиссия присматривается, вникает и никаких комментариев никому не дает, с прессой не общается. Таков, согласно Олимпийской хартии, регламент работы оценочной комиссии. Даже почетный вице-президент Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов не смог пробиться к своим коллегам.
В протоколе исключаются какие-то светские мероприятия, приемы, даже цветы. Вчера мы не могли преподнести девушкам, которые входят в состав, в том числе олимпийской чемпионки. Сказали, что нет.
В первый день работы оценочная комиссия Международного олимпийского комитета, которую возглавляет господин Чихару Игая, познакомилась с общей концепцией проведения игр в Сочи с отдельными разделами олимпийской заявки курорта, такими как транспорт, безопасность, экология. В поддержку членов заявочного комитета Сочи-2014 были привлечены министры и руководители ведомств, которые отвечали на вопросы членов оценочной комиссии. В то время как министры и члены заявочного комитета отчитывались перед оценщиками, президент России Владимир Путин катался на лыжах. В окружении воспитанников спортивной школы он несколько раз спустился с горы Психака. Своими впечатлениями от лыжной прогулки он поделился на пресс-конференции с российскими и иностранными журналистами, которых приехало в Сочи более 200 человек. Некоторые из них даже с детьми. Мы прибыли, чтобы посмотреть, как Сочи готов к Олимпиаде. Мне нравится Сочи. Сунг Чанг, сын корейского журналиста, прибывшего в Сочи, чтобы написать статью о достоинствах и недостатках Сочи. Пока дети иностранных журналистов гуляют по городу, сочинские школьники заняты делом.
Я взяла автограф у Евгения Плющенко. Представляете, он всего 2 автографа давал. Я была в числе этих двух. Вообще супер!
Ледовое шоу с участием лучших фигуристов России согласились посмотреть даже члены оценочной комиссии. Но кто откажет себе в удовольствии посмотреть, как танцуют Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин и Татьяна Татьмянина, Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая?
Я как патриотка руками и ногами за Сочи и считаю, что этот город через несколько лет будет готов к тому, чтобы принять прекрасную белую зимнюю Олимпиаду.
Вячеслав Фетисов разделяет мнение Ирины Слуцкой, но не как спортсмен, а уже как чиновник говорит, что выбрать из 3 городов претендентов – австрийского Зальцбурга, южнокорейского Пьенчанга и Сочи – столицу игр 2014 года – Международному олимпийскому комитету будет непросто.
Мне кажется, такого рода выборы – это зачастую субъективные, от того, что нравится, не нравится.
Похоже, эту точку зрения разделяют не только сочинцы, но и городская власть. А потому все вместе хотят понравиться. Шутка ли, в дни визита оценочной комиссии в Сочи запланировано 85 массовых мероприятий. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. В Новосибирской области неизвестные подожгли дом священника Дмитрия Сташенко в селе Посевная. Никто не пострадал. В Северной Осетии найден убитым федеральный судья пригородного района республики Владимир Албегов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. И в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Речь пойдет о восстановлении в российской столице народных дружин, добровольных помощников милиции. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня исполняется полгода со дня катастрофы самолета Ту-154 пулковских авиалиний под Донецком. Накануне руководство компании «Россия», в состав которой входит теперь авиакомпания «Пулково», заявило, что не согласно с выводами Межгосударственного авиационного комитета, в соответствии с которыми вина за катастрофу полностью возложена на экипаж, говорит первый заместитель генерального директора ГТК «Россия» Геннадий Болдырев.
Мы с огорчением вынуждены констатировать, что комиссия предпочла озвучить не самую аргументированную и убедительную версию, возлагающую всю ответственность за случившееся на погибших летчиков, которые уже ничего не могут сказать в свою защиту.
Родственники погибших в авиакатастрофе также не удовлетворены опубликованным отчетом, сообщил один из инициаторов создания организации «Последний полет» Виталий Юсько.
Наша задача – добиться того, чтобы результаты заключения МАК были опубликованы. Потому что вся информация и все причины содержатся в отчете МАК и тщательно скрываются.
Сегодня состоится общее собрание родственников, посвященное полугодовой дате трагедии и обнародованию результатов расследования катастрофы. Москва. Из Владимирской области в столицу прибыли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных. Цель их поездки – узнать, как в столицу попала зараженная гриппом птица. По данным МЧС, в 5 частных хозяйствах Московской области погибло 150 птиц. Экспертиза выявила у них опасный для человека азиатский вариант птичьего гриппа H5N1. Петербург. Сегодня в киноцентре «Родина» пройдет показ фильмов третьего международного кинофестиваля по проблемам людей с ограниченными возможностями кино без барьеров. Будут показаны фильм «Возвращение в Бомбей», признанный на фестивале лучшей короткометражной картиной, фильм «Убийственная игра» Дана Шапира, получивший приз зрительских симпатий и отмеченный специальным призом жюри «Лучший игровой фильм «Разговаривая с ангелом». Всего более 15 фильмов. Москва. Около трети торговых мест на рынках столицы не используется. Такие данные подготовил Росстат к совещанию в правительстве, на котором рассматривался ход реализации решений по регулированию внешнетрудовой миграции. По данным Росстата, наиболее низкий процент использования торговых мест наблюдается на сельскохозяйственных рынках Московской и Тамбовской областей, а также Петербурга. Петербург. Руководство Российской академии художеств хотят перевести из столицы на берега Невы. Об этом заявил проректор Института имени Репина и Петербургской академии художеств Виктор Егоршин. По словам руководителя городского комитета по культуре Николая Бурова, мысль о переезде, скорее всего, родилась у руководителя академии художеств Зураба Церетели. Москва. Столичные власти намерены построить городской культурно-досуговый центр для инвалидов в Северном административном округе. Руководитель Департамента социальной защиты населения города Игорь Сырников признал, что расположение центра далековато, однако, как заявил чиновник, земля для этих целей была выделена лишь там. Новости Москвы и Петербурга. 21 февраля. Татьяна Волович.
Московские власти намерены в полной мере восстановить институт добровольных помощников милиции. Речь идет не только о создании целой сети общественных пунктов охраны правопорядка, но и о возрождении народных дружин, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Милиция не справляется с работой по обеспечению правопорядка в столице и безопасности граждан. Это признает председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Светенко. Тому есть несколько причин, одна из которых, по ее словам, неудовлетворительная работа участковых и слабые контакты правоохранительных органов с населением города.
Высказывают жители недовольство по поводу работы участковых уполномоченных на территории. Но можно говорить все, что угодно о работе участкового, но если у него нет взаимодействия с населением, если он сам по себе, а жители от него откровенно шарахаются и стараются не отвечать на его вопросы, то ни о каком порядке на территории мы говорить не можем. Именно поэтому возникла необходимость создания таких формирований на территории нашего города, как общественные пункты охраны порядка. Это давно забытое, старое, только реформированное. Все мы прекрасно помним те опорные пункты милиции, которые существовали на территории всей страны. И там были и те общественники, которые помогали милиции, иногда даже и без милиции разбирались, и с местными хулиганами, разбирались с дебоширами и пьяницами, разбирались с теми, кто мешал благоустройству территории, кто рвал цветы на клумбах и так далее.
Отсюда и вывод: надо воспользоваться опытом того, что было. Получается так, что если горожане хотят жить в безопасности, им надо самим вместе с милицией эту безопасность и обеспечивать.
Мы продумали некие советы общественности, которые находятся в каждом микрорайоне на базе общественного пункта охраны порядка. Вот в чем преимущество, когда на одной территории находится и общественность, и участковый уполномоченный? С одной стороны, участковый уполномоченный никогда не скажет, что он пошел на территорию, что его нет, он занят, потому или не ведет приемы населения, потому что есть некий общественный контроль. И с другой стороны, у участкового всегда есть живая и реальная информация от общественников о том, что же происходит непосредственно на территории, какие проблемы, где-то, может, есть хулиганы, которые собираются, и где-то сложности там, на детской площадке происходят какие-то странные вещи, где-то с парковками машин не все в порядке, где-то брошенный автотранспорт.
Бдительные граждане-общественники должны следить за ситуацией вокруг себя и чуть что сразу же сообщать об этом сотрудникам милиции, а потом еще и контролировать то, как милиция реагирует на их обращения. Это исполняющий обязанности заместителя начальника ГУВД Москвы Александр Мильников называет главным в работе общественных пунктов охраны порядка.
Сама цель создания вот этих общественных пунктов охраны порядка, она не была связана с тем, чтобы как-то подменить работу участкового общественностью, либо наоборот, участковый должен все свалить на общественность. То есть здесь как бы взаимный контроль работы друг друга и вот это именно взаимодействие. Даже, наверное, вот это вот основное ключевое звено в работе участкового уполномоченного и вот общественных пунктов охраны порядка.
Первые общественные пункты охраны порядка в столице начали работу в апреле прошлого года. И, как оказалось, москвичам было о чем пожаловаться и на кого, говорит председатель Московского городского совета опорных пунктов охраны общественного порядка Татьяна Косаревич.
По результатам хотя бы обращений граждан, по итогам года это уже стало 35 тысяч обращений в общественные пункты. В 300 случаях решение было принято о возбуждении уголовных дел, 4339 лиц привлечено к административной ответственности, и в отношении 2000 лиц приняты меры морального характера, общественное порицание.
Работа этих общественных пунктов предусматривает также и участие горожан непосредственно в мероприятиях по охране порядка. То есть дежурство москвичей совместно с сотрудниками милиции, рейды по притонам и другим злачным местам. Попытка привлечь граждан к охране порядка законодательно делалась и на федеральном уровне, но закон, предложенный на рассмотрение Госдумы, был признан противоречащим Конституции и был в итоге отозван. Претензий к законопроекту было много. Об одной из них старший инспектор по особым поручениям МВД России Татьяна Конькова.
Даны права народным дружинникам мерам процессуального принуждения. Это применение физической силы к хулиганам, применение каких-то спецсредств, составление административного протокола. А может ли человек принуждать по Конституции? Меры процессуального принуждения – это прерогатива государства. Вот сейчас уже не пройдет то, что было, допустим, еще во времена Советского Союза.
Но другая сторона проблемы защиты, правовая и социальная, самих добровольных помощников милиции. В случае трагедии с сотрудником милиции, получения им травмы или гибели во время несения службы, государство гарантирует выплату значительных сумм. Но кто и сколько будет платить, если в аналогичной ситуации окажется не милиционер, а его добровольный помощник? Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях и концертных залах. Наша афиша.
Театры. В художественном театре пьеса Питера Шефера «Амадей», посвященная истории Моцарта и Сальери. Спектакль идет в театре уже более 20 лет и все равно при неизменных аншлагах. Сейчас Моцарта играет Сергей Безруков, а Сальери, как и на премьерном показе в 1983 году, Олег Табаков. Нелепая поэмка в Московском театре юного зрителя. Спектакль, поставленный по нескольким главам из романа Достоевского «Братья Карамазовы». В роли великого инквизитора – народный артист России Игорь Ясулович, режиссер Кама Гинкас. В театре Моссовета на сцене под крышей спектакль «Предбанник». Подробнее о нем рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Автором пьесы значится некто Вацетис, но поговаривают, что пьеса принадлежит самому Сергею Юрскому. Это театр абсурда, но не будем отпугивать зрителей, потому что абсурд в этом спектакле понятный, свой, родимый, российский. Он составлен двумя потоками – кулуарными переговорами политтехнологов и разговорами актеров в курилке. Одни ищут новых способов воздействия на электорат, другие сетуют на невнимание публики к хорошей литературе и театру. Чем больше воздействия на электорат, тем больше глупеет публика. Сам Сергей Юрский играет политтехнолога прежней формации старого актера, то есть людей, которые умеют манипулировать электоратом и зрителями. В роли кандидата в президенты Александр Филипенко. Все актеры в спектакле обладают редким вкусом к эксцентрической, гротескной игре. Все начинается очень смешно, отдельные реплики пьесы рискуют обратиться крылатыми фразами, но абсурд или бред, назовите как хотите, постепенно сгущаются. В спектакле почти нет декораций, разве что стол да кресло да фотография на стене. На ней сперва лицо Станиславского, затем Филипенко, то есть партийного лидера, затем какая-то гнусная перекошенная физиономия, лицо нашего общего конформизма.
Концерты. В Амхате имени Горького большой концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум». В прошлом году на этой же сцене БГ представлял свой новый альбом «Беспечный русский бродяга». Можно ожидать, что в этот раз все повторится. Сцена, погруженная в полумрак, ароматические палочки, новые проверенные десятилетиями песни в спокойной расслабляющей атмосфере. Вчера, 20 февраля, могло исполниться 40 лет Курту Кобейну, основателю и лидеру культовой группы «Нирвана», первооткрывателю нового музыкального стиля гранж. Воссоздать атмосферу концертов «Нирваны» в клубе «Б2» попытаются группы «Насквозь» и «Оранж», которые исполнят известные редкие песни Кобейна. В перерывах между выступлениями на большом экране будут показывать отрывки из концертов «Нирваны».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Прошу прощения, «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов. Сразу после «Свободы в 9» слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Возрождение Аль-Каиды. Президент Мушарраф и западное правительство. Почему шотландцы считают, что им было бы лучше без англичан? Как возродить Чечню? Экономические инициативы Рамзана Кадырова. И первый клуб приемных семей в Санкт-Петербурге. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». А я прощаюсь с вами, но ненадолго. Встретимся вновь в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Удачного дня!
«55% поляков выступают против того, чтобы в их стране была размещена часть американского противоракетного щита.
Состояние польско-российских отношений хорошо известно».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было идентифицировано, что это азиатский вариант под типа вируса H5N1.
Перетягивание каната должно, по мысли организаторов, символизировать упорную тяжбу граждан с властями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15250.